Сергей Карелин, Александр Лиманский, «Лекарь империи», книга 20. Глава 1. Дверь за командой захлопнулась. Минуту назад в холле кричали только «Горько!», и эхо этого крика еще стояло в ушах, теперь все они оказались в тесной комнате для гостей. Лучшая команда Муромского диагностического центра в полном парадном обмундировании, плюс Кристина и несколько ближайших друзей. И тишина. Сеня Величко мерил комнату шагами из угла в угол. Каждые 5-6 шагов Семен резко разворачивался, и поло его пиджака взметалось. «Так не делается», — говорил он, никому конкретно не обращаясь. «Так не делается. Человек только из комы вылез, у него сегодня свадьба, сегодня. У него жена, в конце концов, беременная, а они приходят прямо в ЗАГС, прямо после росписи, и да в таком виде, будто из мясорубки». Он остановился у сцены, уперся в нее ладонью и перевел дыхание. «Вопрос. На кой ляд канцелярия приперлась прямо сейчас? Они что, не могли подождать до завтра, до понедельника?» Артем Воронов ослабил воротник. «А Сеня прав», — буркнул он. «Это свинство чистейшее. Даже полицейские дают людям догулять свадьбу. Хоть часок, но дают. Хоть полчаса. А эти...» Кристина, сидевшая рядышком на узком диване, положила ладонь ему на руку и погладила. Лицо у нее было бледное. Подведенные ресницы дрожали.
«Тема, ну тише, тише, пожалуйста».
«Да я тихо». Артем фыркнул, но руку из-под ее ладошки не убрал. «Я просто говорю». Голос у него тоже дрожал от страха. Главврач Кобрук стояла у окна. Она смотрела через стекло во внутренний двор ЗАГСа, и ее лицо было неподвижным.
«Как ни крути», — произнесла она негромко, не оборачиваясь, «от появления Серебряного ничего хорошего ждать не надо. Если магистр канцелярии появляется лично, да в таком виде...» «Ой, значит, запахло очень большой кровью».
Мышкин, стоявший рядышком, мрачно кивнул, подтверждая слова Анны Витальевны. Та же отвернулась от окна. Лицо у нее было непривычно серым. В самом дальнем углу книжного стеллажа со свадебными альбомами сидел грач. Денис сидел в кресле, закинув ногу на ногу. До той минуты он не сказал ни слова, просто сидел и смотрел в одну точку. Тарасов, третий раз обойдя комнату по периметру, остановился у его кресла. «Грач, ты хоть живой?» Денис поднял голову и заговорил. Голос у него был тихий, очень спокойный, без эмоций. «Что бы сейчас не сказал Серебряный Разумовскому», — произнес грач, — «вы все здесь самые близкие Илье люди».
Пауза.
В комнате стало очень тихо, Семен замер у стены. Тема медленно повернул голову, Кобрук от окна перевела взгляд на угол с креслом. «И если ему потребуется помощь?» Продолжал грач, и его глаза медленно по очереди прошлись по лицам. «Вы поможете». Никто ничего не ответил. Это было утверждение. Грач сказал то, чего в этой комнате не сказал бы никто другой. Потому что... у других была эмпатия, и эмпатия мешала формулировать жестко. А вот у Дениса ее не было. У него была функция. И сейчас эта функция работала на Илью Разумовского. Тарасов нашелся первым, тяжело по-мужски кивнул один раз. Зиновьева, стоявшая у двери, кивнула следом. Лицо у нее было сосредоточенным и отчужденным. Она думала о чем-то своем, но вот кивок был твердым. Шаповалов качнул головой третьим. Он положил ладонь на плечо сыну. Денис от прикосновения едва заметно дрогнул, но не отстранился. Кобрук отошла от окна. Мышкин был рядом с ней. Семен у стены.
Артем с Кристиной на диванчике. Ордынская кивала, не поднимая глаз. Коровин кивнул, и его лицо означало только готовность. Никто не проронил ни слова. Они просто кивнули по очереди. И каждый из них за этот свадебный день перешел из режима «гость» на торжестве в тот самый режим, который у медиков есть всегда, в любой момент. Режим войны. Кабинет, заведующий ЗАГСом, оказался огромным. Я переступил порог и сразу почувствовал, как в нос мне ударил особый запах казенного помещения. Я сглотнул. У меня горло пересохло, и слюна пошла трудно. Сама заведующая, надо отдать ей должное, исчезла из кабинета моментально. Видимо, ей хватило одного взгляда на Серебряного, дабы понять, что сейчас лучше пойти попить чайку в другой части здания. На часок или на два, если не на три. Я же обвел взглядом обстановку. Низкий журнальный столик, в центре два диванчика напротив и огромный рабочий стол заведующей. Мы с Никой сели на один диванчик, Серебряный опустился на второй, напротив нас. Между нами оказался журнальный столик с графином воды и стопкой свадебных журналов. И я смог наконец-то рассмотреть его вблизи. То, что показалось мне страшным от двери холла, вблизи оказалось еще страшнее. Плащ серого тонкого сукна, всегда у Серебряного, безупречный, теперь покрывала тонкая дорожная пыль. Я профессиональным взглядом оценил ссадину на его лице. Свежая, часов 10-12, поверхностная, без шва. Обработанная в торопях каким-то антисептиком, оставившим желтое пятно на коже. И главное — лицо. Землисто-серое с заостренными скулами и провалившимися глазами. Но вот взгляд... Взгляд у него остался прежний, острый, спокойный. Внутри этого вымотанного человека сидел все тот же магистр-менталист, способный за 10 минут перебрать любую ментальную защиту в чьей-нибудь голове. На моем правом плече шевельнулся фырк. Разумеется, в материальной форме и видимый. После материализации в холле он оставался видимым. Команда уже привыкла, ну а Серебряному наша конспирация была без надобности. Бурундук сидел на моем плече, прижавшись к шее, и шерсть у него стояла дыбом.
«Двуногий», — мысленно сказал он мне, — «этот лысый пахнет кровью чужой и еще чем-то горелым, так что будь начеку».
«Успокойся, я в курсе»,
— мысленно ответил я, — «и сиди, пожалуйста, тихо». Серебряный коротко кивнул фамильяру. Признание факта присутствия. Бурундук фыркнул, но больше ничего не сказал. А Ника сжала, что из силы, мою левую руку. Ладошка у нее была холодной. Она сжала мои пальцы крепко, убедительно. Я чувствовал, как у нее чуть дрожит мизинец. А вот остальные пальцы держались ровно. Серебряный заговорил. Голос у него тоже изменился. Ровный, сухой, инструментальный.
«Илья Григорьевич, Вероника Сергеевна, я прекрасно понимаю, что выбрал крайне, крайне неудачный момент. И поверьте мне на слово, мне это неприятно самому. Невероятно. Но у меня просто нет выхода».
«Игнатий», — сказал я, — «давайте-ка по существу, что случилось?» Он коротко кивнул.
«Архивариус Павел Демидов. Тот, кто выкачивал искру из духов и калечивал людей, имитируя несчастные случаи».
«Так-с», — сказал я. «И что же с ним?»
«Мы не успели его взять».
Серебряный сделал паузу, налил себе воды из графина. Я увидел, как дрогнула его рука. Он поднес стакан к губам, отпил и поставил. Я переглянулся с Никой. Она поймала мой взгляд и едва заметно нахмурилась.
«В общем,
Демидов залег на дно. Продолжил Серебряный ровно. Вчера ночью мы вышли на одну из его явочных квартир в Москве. Не на основную, на вспомогательную. У нас завязалась стычка, мы потеряли двух менталистов. Демидова на квартире не оказалось, но там нас ждали его люди. И, по нашим сведениям, он ушел за 2-3 часа до нашего прихода. И информацию ему слили непосредственно из канцелярии. Однако он так и не знает, кто же за ним охотится. Это пока играет нам на руку.
Я ощутил, как у меня медленно холодеют кисти. У Демидова есть свой человек в ведомстве Серебряного. На высоком уровне. И сейчас магистр не просто ловит преступника. Он внутри своего же ведомства идет по очень тонкому льду, не зная, кому из коллег можно доверять. Потому-то он и пришел сам, лично, в порванном плаще и со ссадиной на лице. Сам пришел.
— Игнатий, — сказала Ника тихо, — а почему вы здесь, а не продолжаете его искать?
— Потому что я его уже нашел, — ответил Серебряный. — Точнее, я понял, где он будет завтра, вечером.
И посмотрел на меня.
На банкете, в честь вашей свадьбы, Илья Григорьевич.
Фыркаш дернулся на моем плече.
«Простите», —
сказала Ника. И в ее голосе появилась такая концентрация льда, какой я давно не слышал.
«На каком еще банкете?»
Серебряный коротко вздохнул и едва заметно прикрыл глаза.
«Вероника Сергеевна, дело в том, что барон фон Штальберг, ваш владимирский инвестор, с присущим ему размахом приготовил для вас сюрприз. Грандиозный банкет, около 200 гостей, лучший зал в гранд-отеле «Владимир». В общем, полный список высшего света Владимирской губернии. Я узнал об этом сегодня утром, когда канцелярия плотно проверяла всех, кто же будет вокруг вас в ближайшие сутки.
Ника медленно повернула голову ко мне.
«Илья, ты знал?»
Я сглотнул. Под ее взглядом я чувствовал себя так, словно меня подвергают ментальному сканированию без анестезии. «Ника, я знал, что Штальберг что-то готовит, он намекал. Но не банкет на 200 человек. Но я думал, так ужин в узком кругу человек 20 в его особняке. Он сегодня после ЗАГСа должен был пригласить нас».
«А никто из вас не подумал спросить у нас заранее?»
Ника не повысила голоса. Он остался спокойным, но в нем звенела такая сталь, что можно было нарезать, как скальпелем.
«Никто?»
«Вероника Сергеевна, Штальберг этого не знает».
Мягко вмешался Серебряный. «Он вообще не в курсе. О том, что Павел Демидов — это архивариус. Демидов для барона очень давний приятель. Зам главы Владимирской гильдии и очень уважаемый человек. Барон, разумеется, внес его в список почетных гостей. Демидов получил приглашение по официальным каналам еще неделю тому назад. Серебряный посмотрел на меня.
И сегодня утром мои источники сообщили, что приглашение принято. Демидов завтра будет на банкете».
Я молчал. Голова у меня работала очень быстро, сонар отсутствовал, но вот логика была на месте, и она просчитывала всю картину. Демидов знает, что мы его ищем. Знает, что Фырк вернулся ко мне. Знает, что у канцелярии есть подозрения. Но вот не знает, насколько глубоко мы успели копнуть. Поэтому Демидов человек умный и осторожный, не побежит. Он поведет себя так, словно ничего и не произошло. Приедет на банкет, будет улыбаться, смотреть, прощупывать, оценивать, насколько я опасен, что я знаю и что я успел поведать канцелярии. И на банкете он окажется в ловушке, потому что будет под наблюдением Серебряного, если, конечно, мы туда поедем. Если же мы не поедем, и если банкет отменится, я понял, к чему он клонит.
Если банкет отменят, — медленно сказал я, — Демидов поймет, что что-то не так, что мы знаем.
И он растворится.
Вот именно. Кивнул Серебряный. Ежели вы откажетесь от банкета, или если Штальберг по любой причине его отменит, Демидов сразу же почует. Этот человек в империи последние 30 лет работает в режиме абсолютной паранойи. Иначе бы он не дожил бы до своих лет. Он почует и уйдет в подполье. Или что еще хуже, за границу. Он купит себе новое имя. И вот тогда мы его потеряем окончательно. Вполне возможно, навсегда.
В кабинете повисла тишина. Я почувствовал, как у меня на левой ладони под пальцами Ники выступил пот. Я не согласен. Я сказал это твердо. Может быть, даже слишком твердо, потому что у меня внутри уже все клокотало. Сорванный праздник и ужас от того, что Ника оказалась прицепом к чужой охоте. И злость, копившаяся с самого появления Серебряного в дырях. «Игнатий, я не готов подвергать опасности Нику и команду. Они все будут на банкете. 200 человек гостей. Среди них моя команда, мой тесть, мои друзья. Пусть Штальберг свой сюрприз отменит. Найдем предлог. Скажу, что плохо себя чувствую. И это, между прочим, чистая правда. Я 3 недели как из реанимации. И никто не удивится. Разумеется, барон будет ворчать, но он переживет. А мне... Мне плевать на высший свет Мурома и Владимира. Я говорил, и голос у меня твердел с каждой фразой. Я только что, Игнатий, 10 минут назад дал клятву под Мендельсона при всем зале. Я обещал Нике, что буду беречь себя. Что не буду больше пытаться умереть на каждой смене. А вы... Предлагайте мне эту клятву нарушить. Через 10 минут. К тому же она беременна, и мне нужно беречь себя, чтобы беречь ее. Серебряный не повышал голоса, и это было первое, что я заметил. Я повысил, он нет. Его голос остался ровным и тихим.
«Илья Григорьевич, я не могу на вас давить», — мягко произнес он. «Вы не в штате канцелярии?» Вы абсолютно вольный мастер-целитель. Я могу вас только просить, если не умолять.
Он сделал паузу.
И в оправдание могу обрисовать вам последствия.
Ника рядом со мной чуть напряглась.
Просто подумайте сами, Илья Григорьевич.
Продолжил Серебряный. Взгляд у него стал тяжелый, человеческий, безо всякой канцелярской позы.
Преступник, который столько лет выкачивал искру из десятков, может быть, сотен духов. Который калечил людей, имитируя несчастные случаи на дорогах, в больницах, дома. Который держал в заложниках вашего фамильяра. Который, между прочим, подсадил Сергею Петровичу ментального паразита и едва не убил вашего тестя.
На этом слове Ника вздрогнула.
«И этот человек, — тихо произнес Серебряный, — останется на свободе. Будет ходить рядом, жить с вами в одной империи. Будет узнавать о ваших движениях через своих агентов в гильдии. Через своих знакомых в канцелярии и будет планировать.
Серебряный наклонился чуть вперед.
Вы будете спать спокойно, Илья Григорьевич, зная, что архивариус где-то рядышком и строит новые планы, что он рано или поздно доберется и до вашей семьи. Когда мы его еще поймаем, если упустим сейчас?
Я молчал. Кисти у меня замерзли окончательно. На лбу выступил липкий пот. Я чувствовал, как у меня частит пульс, и считал автоматически. 110, 115,
Многовато для сидящего человека. Но Серебряный прекрасно знал, куда бить. И бил он профессионально, точно, в самое больное место, просто формулируя то, что я сам отлично понимал.
«Ну так идите и арестуйте в его же особняке», — сказала Ника.
Ее голос прозвучал звонко.
«У него во Владимире особняк, у него лаборатория. Пошлите туда, наконец-то, наряд канцелярии, арестуйте его и допросите. Зачем нам в это влезать?»
Серебряный медленно покачал головою. «Видите ли, в чем заковыка, Вероника Сергеевна? У нас нет оснований. Если бы мы взяли его на квартире, это одно. Там были доказательства. А так...»
«Как нет? Этот человек...»
«Этот человек...» — спокойно перебил ее Серебряный. «Зам главы Владимирской гильдии целителей. Уважаемый господин, дворянин, кавалер ордена Святой Анны Второй степени. Человек, у которого в имперской канцелярии есть знакомые на самом высоком уровне. Чтобы арестовать его, мне нужны железобетонные основания. Иначе уже через сутки он выйдет на свободу. А я отправлюсь в Туркестан служить полковым менталистом, если, конечно, повезет. Но это не так важно по сравнению с тем, что мы потеряем след». Он отпил воды. Лабораторию из особняка он вывез подчистую сразу же после побега Фырка. Это опять же сообщили наши источники. Там чисто, голые стены. Обои переклеены. Паркет новый. Никакого биоматериала. Никакой искры. Я... Признаюсь честно, я еще никогда не видел, чтобы так оперативно заметали следы.
Серебряный посмотрел на меня.
«У нас нет ни одной материальной улики, Илья Григорьевич. Ноль, зеро. Только показания вашего фамильяра и старого ворона, которые в имперском суде, разумеется, будут недопустимы. Дух свидетелем в суде быть никак не может».
Я кивнул.
Вот это я понимал, и это было системно. В законе духов вообще не фигурировало. Они не имели права субъектности, и их показания не принимались.
«И что тогда меняется на банкете?» — спросил я. «Как он там себя проявит? Ведь он же будет пить шампанское, улыбаться, поздравлять молодоженов.
Я в его адрес слова не скажу. Что от этого изменится?»
Серебряный внимательно посмотрел на меня.
«Ну, во-первых, Демидов прекрасно знает, что Фырк вернулся к вам. Он не дурак. Он понимает, чей был бурундук. Он знает. Но он знает и то, что его до сих пор не арестовали. Из чего он делает один из двух выводов. Первый. Вы ничего не успели рассказать канцелярии и чего-то ждете. А второй. Вы рассказали, но улик для ареста нет. Или недостаточно».
Магистр подался вперед.
«И вот теперь ему жизненно важно понять, какой же из двух выводов верный».
Он постучал пальцем по краю столика, дробно.
«Ежели... первый вариант. То у Демидова есть время на свертывание операции и аккуратный отъезд. А вот второй вариант влечет за собой действия, при которых ему нужно либо вас устранить, либо договориться. Либо понять, что же именно вы знаете и как подчистить хвосты. В любом случае ему нужно к вам подобраться».
Серебряный перевел взгляд на Нику.
«В обычной жизни он этого не сделает, Илья Григорьевич. Как говорится, то тут, то там. Он мог до вас доехать после возвращения. Но он не сделал этого по неясным мне причинам. Но и не подобрался бы. Да, Илья Григорьевич, именно так. На территории больницы постоянно дежурят два моих сотрудника. Вы их не видите. Вы на них не просто не обращаете внимания, вы их реально не видите. Но они есть. К вам не подобраться. Ваша супруга тоже под наблюдением, как и дом на Оке.
Я приподнял бровь. Вот этого я не знал.
А вот светский раут, продолжил Серебряный. Толпа, шампанское, общая суета — это идеальный повод. Никто ж не удивится тому, что Демидов подошел поздравить молодоженов. Никто не заподозрит, если он пожмет вам руку и минут пять поговорит. И при этом он окажется в физическом контакте с вами на расстоянии вытянутой руки.
Серебряный сделал паузу. Вот здесь он сделает ошибку.
Он обязательно попытается прощупать вас ментально, Илья Григорьевич. Это его метод. Он старый менталист, очень опытный. И для него прощупать собеседника во время короткого касания — это рутина. Он не сможет удержаться. Это все равно, что вторая натура. Он попытается заглянуть в вашу память и выяснить, что вы знаете, кому говорили, насколько глубоко. И в этот момент,
тихо добавил Серебряный,
и вот этот самый момент, он окажется у меня.
Я понял. У меня в голове щелкнуло во второй раз за этот разговор. Серебряный, магистр-менталист, сидит в зале на банкете. Со своим опытом он почувствует ментальный зонт Демидова в ту самую секунду, когда тот этот зонт развернет в мою сторону. Почувствует и засечет. И в этот момент Демидов автоматически попадет под имперскую статью. Несанкционированное ментальное воздействие на гражданина без согласия, повлекшее или могущее повлечь и так далее. Это срок. До 15 лет. И главное основание для немедленного ареста на месте. С обыском, экспертизой, со всем юридическим аппаратом. Демидова возьмут в тот самый момент, когда он будет жать мне руку.
То есть фактически, — горько усмехнулся я, — это ловля на живца, а я наживка.
Серебряный посмотрел на меня без улыбки.
Я бы сформулировал это все по-другому. Вы, Илья Григорьевич, человек, ради которого архивариус сделает ошибку. На остальных он не ведется. Его уже пытались провоцировать, мы пробовали. Он не клюет. Он клюнет только на вас. Потому что вы для него — это единственная серьезная угроза за последние годы работы.
Это был комплимент в своем роде. О гарантии, — сухо спросил я.
«Беспрецедентная охрана», — ответил Серебряный без паузы. 12 сотрудников канцелярии в зале под видом гостей. 4 менталиста на крышах соседних зданий с прямой видимостью на банкетный зал. 6 в коридорах гостиницы. 4 снайпера на запасных позициях на случай, если Демидов вдруг решит нарушить план и применить силу. И лично я буду в зале постоянно, в радиусе 5 метров от вас. Невидимая, но тотальная охрана. Никому из вас и из ваших гостей ничего не будет угрожать. Вам тем более. Потому что вы важны для империи. Слишком важны.
Внутри у меня ёкнуло. Приятно, черт возьми.
Угу.
Но вслух я этого говорить не стал. А пуля, выпущенная случайно в толпе из 200 человек, к чему она приведет?
Пуль не будет, — твердо ответил Серебряный. Демидов не работает грубо. Не его стиль.
Он работает ментально. Он социопат-аккуратист, а не убийца с тесаком. Но даже если случится непредвиденное, я дам слово менталиста, что вы и Вероника Сергеевна выйдете из банкета невредимыми. Это слово я готов закрепить ритуалом, если вы потребуете. Я знал, что значит это слово. Ритуал слова менталиста — это не пустая формальность. Если Серебряный произнесет ее в ритуальной форме и нарушит, он лишится искры пожизненно. Менталист без искры — это инвалид первой группы. «Игнатий», — сказал я, и голос у меня снова потяжелел. «Вы ставите меня в крайне невыгодное положение. Моя жена беременна». Серебряный посмотрел на меня и позволил себе короткую, очень человеческую, едва заметную искреннюю улыбку. «Я вас поздравляю, Илья Григорьевич, и вас, Вероника Сергеевна. Я не знал. Прошу простить». И он кивнул нам обоим серьезно. «И поверьте, именно потому, что вы так ценны для империи, охрана будет беспрецедентной. Я лично, как магистр канцелярии императора, ручаюсь за безопасность Вероники Сергеевны и вашего будущего ребенка. Поверьте, я бы сюда не пришел, если бы у меня был другой выход. Я не стал бы рисковать вами. Я бы не стал подходить к Веронике Сергеевне с таким разговором, зная, что у нее в утробе ребенок». Тут он замолчал и откинулся на спинку дивана. И сразу стало видно, насколько он устал. А в кабинете повисла мертвая тишина. Молчал я, молчала Ника, молчал Серебряный. А у меня в голове картинка раскладывалась пасьянсом. Демидов на банкете, менталисты Серебряного на крышах, 12 сотрудников в зале, 6 в коридорах, 4 снайпера. Команда «Все тут, все на банкете». Это было бы грамотно, технически грамотно, но это была свадьба, моя, наша. Ника заговорила первой. Голос у нее был тихий, не дрожащий. Смотрела она не на меня, а на Серебряного.
«Игнатий Алексеевич», — сказала она, — «скажите, это из-за него все случилось с моим папой? Это он подсадил ментального паразита ему?»
Серебряный посмотрел ей в глаза и ответил очень серьезно.
«Да, Вероника Сергеевна, это он».
Пауза.
«И это малая часть того вреда, что причинил этот человек. Я не стану вам сейчас называть цифры. У нас просто нет для этого времени. Да и вам не надо знать все в подробностях. Скажу только, что мы насчитали более 200 случаев за 8 лет, в которых архивариус, по нашим оценкам, прямо или косвенно причастен. Погибло около 30 человек, около сотни искалечены. Десятки духов выкачены до остаточного состояния, до полураспада, после которого восстановление просто невозможно». Серебряный сделал короткий вздох. «Если его не остановить сейчас, он продолжит. Через год-два будет еще 200 случаев, еще 30 смертей и еще сотня коллег». Ника медленно сжала мою руку. Я почувствовал, как ее пальцы напряглись и сжали мои очень крепко. И в этом сжатии я узнал свою Веронику. Это была не невеста с розового пуфика. Это был боевой фельдшер Орлова, ныне Разумовская. Тот самый лекарь, который не может пройти мимо чужой беды, потому что у него внутри есть та самая жилка, делающая человека боевым медиком. Ника повернулась ко мне. Глаза у нее были спокойные, ясные.
«Илюша», — сказала она тихо, — «в таком случае мы должны помочь».
Я смотрел на нее. На свою молодую беременную жену, 10 минут назад под Мендельсона поклявшуюся беречь меня.
на свою Нику, которая сейчас, через эти 5 минут, пройдя через шок, страх, расчет и совесть, говорила мне, что мы должны. Я же тяжело вздохнул. Я, конечно, понимал, что да, должны. Потому что у нас есть с Никой одна общая, выработанная за годы работы черта. Мы не умеем сидеть и смотреть, как кто-то другой ловит чудовище, пока это самое чудовище ходит рядом с нашими родными. Мы или ловим вместе со всеми, или не спим по ночам. И третьего варианта мне найти не удалось. Я перевел взгляд на Серебряного, посмотрел на него жестко, без эмоций. Мастер-целитель Илья Разумовский, готовый к работе. Я кивнул один раз, коротко и отчетливо. Хорошо, Игнатий, я согласен. Серебряный закрыл глаза на секунду, и я увидел, как у него опустились плечи. И в этот момент я поднял правую ладонь. Но у меня есть условия.